на 16-й день Валмики продолжил. Скоро тьма ночи начала таять, как умственные ограничения тают с приближением пробуждения внутреннего интеллекта. Лучи света с восточного горизонта освещали восток и горные пики на западе. Рама, Лакшмана и все остальные пробудились в этот прекрасный час и выполнили свои утренние молитвы. Затем они проследовали к обители мудреца Вашишты. Они поклонились ему в ноги и сопроводили его к королевскому двору. Слушатели заполнили двор, но стояла полнейшая тишина. Пространство двора снова заполнилось небожителями и бестелесными мудрецами. Все они заняли свои места, как и раньше. Рама благоговейно созерцал лик мудрого Вашишты. Вашишта сказал: «Рама, помнишь ли ты, что я тебе сказал? Слова, которые способны пробудить знание истины или самоосознание. Я еще раз провозглашу тебе, как можно навсегда установиться в совершенстве. Беспристрастием, необусловленным разумом и чистым пониманием истины может быть пересечен этот океан самсары, привязанность к жизни и смерти, поэтому посвяти себя бесстрастию. Когда истина воспринимается без помех и когда ее непонимание совершенно оставлено, по растворении всех скрытых тенденций или ограничений разума достигается состояние бесстраданий. Единое бесконечное абсолютное существование или космическое сознание не затрагивается концепциями о времени и пространстве и не подвергается поляризации или разделению. Существует только бесконечное единое, и оно каким-то образом принимает на себя двойственность. Но если воистину бесконечное не может быть поделено, как возникает такая двойственность? Зная это, будь свободен от чувства эго и блаженствуй в высшем сознании. Нет ни разума, ни невежества, ни индивидуальной души. Все это концепции, которые возникли в Создателе Брахме. Какие бы объекты ни были здесь, чем бы ни был разум и его желание, все это воистину единое космическое сознание. Оно сияет в преисподней, на земле и на небесах, как сознание. Пока существуют концепции, порожденные невежеством, пока существует восприятие того, что не является бесконечным, и пока существует надежда в этой ловушке мира, до тех пор человек держится за понятие разума и так далее. Пока воспринимаешь тело как себя, и пока относишь себя к видимому объекту, пока есть надежда на объекты и чувство «это мое», до тех пор будет существовать заблуждение, касающееся разума и так далее. Вашишта продолжил. Иллюзорное понятие существования разума и подобных понятий продолжается только до тех пор, пока не ослаблены невежественные тенденции и пока не ощущается тонкое осознание истины, к которому можно приблизиться в компании мудрых, ни к чему не привязанных. Пока восприятие этого мира как реальности не было поколеблено энергией чистого восприятия истины, до тех пор существование разума кажется самоочевидным и не требующим доказательств. Такое понятие продолжается, пока существует слепая зависимость из-за стремления к объективным ощущениям, и пока, как следствие, ощущаются злоба, неприятие и заблуждение. Но в случае того, кого не привлекают удовольствия, чье сердце прохладно вследствие его чистоты, и кто разрушил клетку желаний, стремлений и надежд, невежественное понятие о существовании разума прекращается. Когда он видит даже свое тело как невежественное восприятие несуществующего, может ли в нем возникнуть разум? Тот, кто видит бесконечное и в чьем сердце растворилось видение кажущегося мира, не поддерживает невежественное понятие об индивидуальном сознании, душе и так далее. Когда неверное восприятие заканчивается и в сердце восходит солнце самоосознания, знай, что разум был уничтожен. Он не возникнет снова, как сожженные сухие листья. Состояние разума освобожденного человека, все еще живущего этой жизнью, который видит и высшую истину, и относительную видимость, называется сатва, прозрачность. Неверно было бы назвать это разумом. Это на самом деле сатва. Знающий истину воистину безумный и находится в состоянии высочайшего спокойствия и равновесия. Они живут свою жизнь играючи. Они видят внутренний свет все время, даже когда кажется, что они вовлечены в различные действия. Концепции двойственности, единства и другие не возникают в них, потому что в их сердцах не осталось тенденций. Сам зародыш или семя непонимания сожжен в состоянии сатвы, и никогда снова из него не прорастет непонимание. О, Рама, ты достиг этого состояния сатвы, и твой разум был спален огнем мудрости. Что такое мудрость? Это то, что бесконечный Брахман является воистину бесконечным Брахманом. Этот иллюзорный мир – только иллюзия, чья реальность является Брахманом. Видимость, например, твое тело как Рамы, несознательна, нереальна. Ее реальность является реальностью ее основы, которая есть сознание. Почему ты тогда печалишься? Если ты чувствуешь, что все это является сознанием, тогда в тебе не возникает понятия многообразия. Вспомни свою естественную сущность бесконечного сознания. Оставь понятие о многообразии. Ты есть то, что ты есть. Нет, даже это является концепцией. Но вне ее ты являешься самым блистающим существом. Приветствие тебе, о космическое существо, бесконечное сознание. Вашишта продолжил. Ты есть этот океан сознания, в котором появляются бесчетные волны и брызги, известные здесь как вселенные. Ты воистину вне состояний существования и несуществования, и то и другое всего лишь концепции разума. Поднимись над такими обусловленностями и над всей двойственностью. Как могут в тебе существовать тенденции и ограничения? Все эти концепции – это скрытая тенденция или ограничение, и это живая душа или ограниченное сознание – возникают в сознании. Как же они могут быть отличными от него? И если они не отличны от него, можно ли сказать, что они возникли в сознании? То, что называют Рамой, воистину является великим и бесконечным океаном сознания, в котором бесчисленные вселенные появляются и пропадают, как волны и брызги. Оставайся в состоянии полного равновесия. Ты подобен бесконечному пространству. Огонь неотделим от своего жара, запах от лотоса, чернота от угля, белизна от снега, сладость от сахара и свет от лампы. Также ощущения неотделимы от сознания. Как волны неотделимы от океана, так и вселенные неотделимы от сознания. Ощущения не отличны от сознания, чувство эго не отлично от ощущения, индивидуальное сознание не отлично от чувства эго, и разум не отличен от индивидуального сознания, не отличен и неотделим. Чувство не отлично от разума, тело не отлично от чувств. Мир не отличен от тела, и нет ничего, кроме этого мира. Этот список перечисления зависимых категорий существовал очень долгое время, но его никто не начинал, и нельзя даже сказать, существовал ли он долго или очень недолго. Истина в том, о Рама, что все это есть только самоощущение бесконечного. В пустоте существует пустота, Брахман пропитывает Брахмана, истина сияет в истине, и наполненность наполняет наполненность. Мудрый, действуя в этом мире, не делает ничего, потому что он ничего не ищет и ни к чему не стремится. О, Рама, оставайся чистым сердцем, как пространство, но внешне будь вовлечен в необходимые действия, в ситуациях, вызывающих радость и страдания, оставайся незатронутым ими, подобно бревну. Тот, кто дружественен даже по отношению к тому, кто собирается его зарезать, видит истину. Поклонение тому, кто не вышел за пределы желаемого и нежелаемого, это бесполезная трата усилий. Только свободный от всего в этом мире действительно свободен, и даже если ему придется уничтожить весь мир, он ничего не делает. Тот, в ком все концепции и привычные тенденции прекратили свое существование, превзошел все умственные ограничения и привязанности. Он подобен лампе, которую более не питает масло. Вашишта продолжил. «О Рама! Разум, интеллект и чувство эго, а также чувства, лишены независимой способности к пониманию. Где тогда находится индивидуальное ограниченное сознание и все остальное? Как луна одна, но двоится или еще более множится в глазах больного или из-за движения поверхности, в которой она отражается? Высшее «Я», внутренний рассудок или сознание, едино, но кажется множественным из-за волнения мыслей. Как ночь заканчивается, когда уходит тьма, так непонимание заканчивается, когда уходит яд стремления к удовольствиям. Этот смертельный вирус стремления к удовольствиям излечивается моментально магической формулой декларации святых писаний. Как только заканчивается глупость, разум и все остальное пропадает, как жемчужины рассыпаются, когда рвется нить в бусах. Потому, о Рама, те, кто оставил Писание, выбрали для себя жизнь червей и гадов, ведущую к их собственному саморазрушению. Когда затихает ветер, поверхность озера снова становится спокойной. Когда волнение, вызванное непониманием, успокаивается, проходит и неустойчивость видения, вызванная увлечением женщинами и другими объектами для удовольствий. Несомненно, о Рама, ты достиг этой устойчивости. Ты внимательно выслушал мои слова, и благодаря этому с твоих глаз спала пелена, закрывавшая истину. Даже на обычного человека сильно влияют слова учителя. Насколько же сильнее воздействие на того, кто владеет, как ты, более продвинутым видением? Рама сказал: «О святой, слушая твои мудрые слова, мир, казавшийся снаружи, потерял свою материальность, и мой разум остановился. Я бесконечно спокоен. Я воспринимаю мир, как он есть, как бесконечное сознание, бесконечно протянувшееся передо мной. Все мои сомнения пропали. Я свободен от влечений и противодействий. Я утвердился в сущности, в высшем сознании. И я счастлив. Я есть Рама, в котором миры нашли свое прибежище. Приветствую себя, приветствую тебя. Умственные ограничения прекратились, разум закончился. Я вижу себя, как все во всем. Когда я думаю о прошлом, я смеюсь над глупыми идеями двойственности, которые у меня были. Все это благодаря твоим словам духовного совета, полным нектара. Все еще, живя в этом мире, я также нахожусь и в мире света. Благодаря лучам света, исходящим из твоего просветленного сердца в виде слов высочайшей мудрости, я погружен в высшее блаженство здесь и сейчас». Вашишта продолжил: «О Рама, ты дорог мне, потому я провозглашаю тебе истину еще раз, слушай внимательно. Слушай, хотя для этого тебе и приходится предположить существование множественности. Твое сознание расширится. И истина, которую я разъясняю, спасет от страданий даже тех, кто еще не до конца пробужден. Пока человек не понимает, он придерживается неверных понятий, что он является телом, и его собственные чувства становятся его худшими врагами. С другой стороны, тот, кто владеет самоосознанием и знает истину, наслаждается дружбой своих чувств, удовлетворенных и приятных. Они не уничтожают его. Тот, у кого нет ничего, кроме отвращения к физическому телу и его функциям, конечно, не наслаждается ими и потому страдает. Высшее сознание не затрагивается телом, и тело никаким образом не связано с высшим сознанием. Они подобны свету и тьме. Высшее сознание, превосходящее все изменения и искажения, не приходит в жизнь и не уходит. Что бы ни случилось, случается с этим телом, которое инертно, глупо, несознательно, ограничено, смертно и неблагодарно. И пусть это случается. Но как это тело может понимать, чувствами или разумом, бесконечное сознание? Ведь если одно видится как реальность, другое не видится. Когда таким образом их сущность совершенно различна, как может их ощущение боли и удовольствия быть одними и теми же? Если они не имеют и не могут иметь никаких отношений вообще, как они могут сосуществовать? Когда возникает одно, пропадает другое. как когда всходит день, уходит тьма ночи. Самоосознание никогда не может стать непониманием себя, как тень никогда не может стать горячей. Брахман, который есть реальность, никогда не может стать нереальным, даже когда ты осознаешь множественность, и никогда тело не может обрести сущность бесконечного сознания. Хотя сознание вездесуще, оно не затрагивается существованием тела, как лотос не затрагивается водой. Как пространство не затрагивается движением воздуха в нем, это бесконечное сознание не затрагивается тем, что влияет на тело, старостью, смертью, удовольствием и болью, существованием и несуществованием. Хотя все эти тела видятся невежественным пониманием, они все существуют только в бесконечном сознании, как волны появляются в океане. Разнообразие и искажение внешних форм принадлежит только отражающей среде. Истина бесконечного сознания не затрагивается всем этим, как солнце не затрагивается разнообразием и волнением своих собственных отражений в разных зеркалах или других отражающих поверхностях. Когда истина сознания видна, понятие непонимания мгновенно пропадает. Вашишта продолжил. Верное понимание тела и интеллекта, обитающего в нем, позволяют понять все творение в его материальном и духовном аспектах так же легко, как видны освещенные лампой объекты. Только когда нет верного понимания, неверные и глупые понятия возникают и расцветают в сердце, понятия, совершенно лишенные смысла. Сбитый с толку этими понятиями, возникающими в отсутствии света истинного знания, человека постоянно и беспрерывно носит там и здесь, как ветер носит сухой лист. В отсутствии вкуса или непосредственного знания, космического интеллекта, чувства стараются постичь объекты и по глупости воображают, что такой контакт с объектами дает ощущение, которое что-то значит. Несомненно, бесконечное и неистощимое сознание обитает во всем этом, однако из-за отсутствия самоосознания оно кажется непонимающим самого себя и потому ограниченным и конечным. Жизненная сила и ее проявление действуют только чтобы дать энергию движениям, присущим живущему, и ни для чего другого. В отсутствии самоосознавания все разговоры и споры, в которые вовлечены люди, подобны звуку выстрела. Они заканчиваются и не приводят к победным результатам. Дураки наслаждаются результатами своего труда, не зная, что они спят на докрасно раскаленном камне. Находиться в компании с такими дураками подобно залезанию в лесу на дерево, которое вот-вот срубят. Что бы ты ни делал для таких людей, это подобно избиению воздуха палками. То, что дается им, бросается в грязь, а разговор с ними также полон смысла, как лай собаки на небо. Незнание себя является источником всех проблем и несчастий. Скажи мне, о Рама, есть ли какое-нибудь несчастье, которое не вытекает из непонимания своей сущности? Все это создание пропитано непониманием, которое поддерживает его. Глупец вновь и вновь посещается ужасными страданиями и изредка наслаждениями. Источники страдания, тело, богатство и семья, не прекращаются для того, кто не знает себя. Нет конца глупости для того, кто твердо верит в то, что он является телом. Как может в нем возникнуть истинное самоосознание? Пока правит невежество, дурак спотыкается и падает снова и снова. Его страдания бесконечны. Даже прохладные лучи лунного света им ощущаются, как ядовитые испарения. Ворота ада широко открыты и всегда готовы принять такого дурака. Вашишта продолжил. Только в глазах глупца ядовитый плющ, женщина, украшен цветами бойких глаз и жемчужных улыбающихся зубок. Потому что только в мерзком сердце растет ужасное дерево одержимости, давая приют бесчетным птицам грешных тенденций. В лесу этого нехорошего сердца горят огни ненависти. Его разум затоплен ревностью и подозрительностью, взращивая сорняки, разрушающие критики других. Единственный цветок, знакомый сердцу, это цветок зависти, на который прилетают пчелы бесконечных забот. Смерть предназначена только для таких жалких дураков. Рождение и детство приводят к юности, юность приводит к старости, и старость заканчивается смертью. И все это раз за разом переживается невежей. Глупец подобен горшку, привязанному к веревке мира, с помощью которой его то окунают в колодец самсары, то поднимают. Весь этот океан кажущегося мира подобен отпечатку копыта теленка для мудрого, а для глупца это ужасное и бесконечное море страданий. Как птица в клетке не может обрести свободу, так глупец, занятый удовлетворением своих аппетитов, не может найти свободу. Его разум, обманутый кажущимися бесконечными тенденциями и обусловленностями, не способен четко видеть вращающееся колесо жизни и смерти. Чтобы поймать и держать в неволе глупого человека, его собственные безрассудные страсти раскидываются сетью иллюзорных отношений по всему миру. Небольшой частью собственного тела, глазами, глупец видит частицу земли, которую он считает горами, лесами, озерами и городами. Непонимание – это могучее дерево, широко раскинувшее свои ветки, выращивая бесчетные листья иллюзорных объектов. На этом дереве обитают разные птицы, разные ощущения удовольствия. Рождение – его листья, действие – его почки, достоинства и недостатки – его плоды, богатство – его цветы. Это невежество подобно луне, которая поднимается, когда заходит солнце мудрости. Повторяющееся рождение – лучи этой луны, и непонимание царствует над всеми дефектами и недостатками. Склонности и привычки – лучи нектара этой луны. Птицы надежды и желания пьют этот нектар. В тьме невежества дурак думает, что он ощущает удовольствие или счастье, заключенное в объектах этого мира. Кажущаяся сладость объектов вызывается непониманием, ибо все эти объекты имеют начало и конец, они ограничены и будут разрушены. Вашишта продолжил. Те, кого ты видишь как красавец, украшенных драгоценностями, создание твоего собственного непонимания, это волны на поверхности океана похоти. Невежество видит привлекательность и обольстительность в видоизменениях плоти, жира, кожи и так далее, и даже заставляет их казаться прелестными. И из-за невежества их груди описываются как золотые сосуды, а губы как источник сладости и так далее. Из-за невежества человек стремится к богатству и процветанию, которые сладки для глупца в начале, которые являются источниками пар противоположностей, счастья и несчастья, удовольствия и боли, успеха и неудачи в середине, и которые заканчиваются очень скоро. Из погони за богатством вырастают множественные ветви удовольствия и еще более бесчисленные ветви несчастья. Это непонимание течет подобно реке с незапамятных времен и замутняется и темнеет от бессмысленных действий и противодействий. От этого возникают повторяющиеся рождения, и непонимание все более и более раздувается из-за горьких последствий действий, предпринятых для удовольствия или счастья. Такие действия подобны ветру, который поднимает облако пыли физических и умственных болезней, старости и разнообразных взаимоотношений. Все это приводит к смерти, у которой ненасытный и жадный аппетит, и которая поглощает все миры, когда они созревают. Молодость мучается привидениями страданий и беспокойств, которые танцуют, когда не светит луна мудрости. И молодость продвигается ко все более плотной тьме невежества. Язык, или способность говорить, перетруждается, служа обыденному и невежественному, и истощается. В то же время бедность простирает свои ветви и приносит плоды несчастья и тяжелого труда. И все равно жадность, пустая и бессмысленная, разрушающая собственное продвижение к мудрости, продолжает праздновать победу в тьме невежества. Неотвратимо кот старости выслеживает и ловит мышь юности. Это создание не имеет сути, тем не менее оно обретает фальшивую реальность. Она даже выращивает плоды праведной жизни и погони за богатством. Этот мир окружен небесами и снабжен глазами солнца и луны и поддерживается заблуждением о его материальности. В озере этого кажущегося мира цветут лилии тел, и к ним слетаются пчелы жизненных сил. Вашишта продолжил. Упадническая концепция существования мира находится под стражей чувств, связанная самоограничениями и обусловленностями, и крепкими веревками надежд и желаний. Этот кажущийся мир подобен хрупкому плющу, который дрожит от ветра дыхания жизни или жизненной силы, и постоянно порождает разнообразные существа, оставляя их на погибель. Есть множество благородных людей, которые приподнялись над болотом ада, называемого существующим миром, и лишенные всяческих сомнений немного наслаждаются. Есть божественные существа, которые обитают подобно лотосам в голубом пространстве основы всего. В этом создании действия подобны лотосу, загрязненному бесполезным желанием результатов этих действий, пойманному в сеть психологических обусловленностей и благоухающему запахом динамизма. Но этот кажущийся мир подобен небольшой рыбешке, которая рождается в ограниченном пространстве и в скорости ловится упрямой и непобедимой старой падальщицей Кротантой. Конец или завершение действий. Тем не менее, разнообразные сцены из жизни появляются день за днем, как волны и брызги появляются и пропадают на поверхности океана. Гончар-время поддерживает все эти вращения и взаимопревращения, как вращение гончарного круга. Бесчисленные леса созданий были превращены в пепел пожарами времен. Таково состояние этого создания. Но так как глупцы крепко привязаны к своим собственным неверным понятиям, ни мимолетность этого мира, ни тяжкие удары судьбы не способны их пробудить. Эта психологическая обусловленность или самоограничение существует целый цикл творения, как тело главного из богов Индры. Как бы случайно, среди всего этого возникают божественные манифестации, в которых проявлена чистейшая сущность. В то время как неподвижные существа стоят, как бы размышляя о загадке времени, подвижные существа носятся под воздействием двойных сил привлекательности и отталкивания, любви и ненависти, и подвергаются ужасным болезням удовольствия и боли, старости и смерти, тупеют и приходят в упадок. Среди последних черви и прочий сброд молчаливо и терпеливо переносят результаты своих собственных прошлых отвратительных дел, как бы размышляя над ними все время. Но неощущаемое время, смерть, которая находится вне размышлений, пожирает все и всех. Вашишта продолжил. Деревья стоят, как сама картина страданий, под воздействием холода, ветра и жары. И тем не менее, они покрыты цветами и приносят плоды. Привлеченные цветком этого мира, существа, подобные пчелам, постоянно гудят и торопятся. Вся эта вселенная подобна миске для сбора подаяний богини Кали, форма Аткала, время и смерть, чья сущность – движение и действие. Кали постоянно стремится наполнить миску всеми существами этого мира и преподнести их снова и снова своему божеству. Эта вселенная может быть сравнена со стареющей женщиной, темнота самонепонимания – ее волосы, солнце и луна – ее беспокойные глаза. Ее внутренняя и внешняя сущность включает богов Брахму, Вишну, Индру, землю, горы и так далее. Истина абсолютного Брахмана – драгоценный ларец, спрятанный у нее на груди. Ее мать – энергия сознания. Примечание с вами Венкатесананды. Или она – мать энергии сознания. Альтернативный перевод. Она сильно взволнована и непостоянна, как облако. Звезды – ее зубы, восход и закат – ее губы, лотос – ее ладони, небо – ее рот, семь океанов – ее ожерелье, она одета в накидку синего пространства, полюс – ее пупок, леса – волоски на ее теле, Эта старая женщина рождается вновь и вновь и умирает снова и снова. Все это происходит в свете сознания. В нем есть боги, созданные во мгновение ока создателем Брахмы, и есть существа, уничтожаемые закрыванием глаз Брахмы. В этом высшем сознании существуют рудры, которые начинают и заканчивают тысячи циклов времени во мгновение ока. И есть другие божества, которые во мгновение ока создают и уничтожают божества, подобные рудре. Несомненно, эти проявления бесконечны. Есть ли что-нибудь невозможное для бесконечного сознания в бесконечном пространстве? Тем не менее, все это только воображение, которое есть проявление непонимания. Все богатство и бедность, детство, юность, старость и смерть, а также страдания, это называется быть счастливым или несчастливым и тому подобное, все это есть продолжение плотной тьмы невежества. Вашишта продолжил. «О, Рама, я расскажу тебе сейчас, как этот плющ непонимания разрастается во все стороны. Этот плющ расцветает в лесу кажущегося мира, и его корень в горах сознания. Три мира – его тело, и вся вселенная – его кожа. Удовольствие и боль, существование и несуществование, мудрость и глупость – его корни и плоды». Когда это непонимание поддерживает понятие удовольствия, ощущается удовольствие. Когда оно развлекается понятием боли, ощущается боль. Когда преобладает понятие существования, возникает существо. Когда преобладает понятие несуществования, возникает несуществование. Эта глупость расширяется с помощью непонимания и приводит к еще большему непониманию. Когда она ищет мудрости, она растет за счет мудрости и в конце концов вырастает в мудрость. Этот плющ непонимания проявляется в своих развлечениях и психологических состояниях. Где-нибудь и когда-нибудь он соприкоснется с мудростью и очистится, но снова к чему-нибудь привяжется. Это источник всех эмоций и ощущений чувств, его жизненные силы, память о прошлых ощущениях. Исследование или вопрошание о сущности себя – это термит, съедающий непонимание изнутри. Звезды и планеты, которые сияют на небе – это цветы этого плюща. Этот плющ колеблется разумом. Птицы понятий садятся на него. Смертельно ядовитые змеи чувств обвивают его ствол. В нем скрывается удав запрещенных действий. Он освещен небесным светом и наполнен пропитанием для разнообразных существ. Он содержит и другие объекты тоже. Все предметы, обманывающие дураков, все предметы, вызывающие рост мудрости и бесконечное разнообразие живых существ. В нем все те, кто рождался, кто только собирается родиться, кто уже умер и кто только собирается умереть. Иногда он почти до конца сломан, иногда совершенно не поврежден, как в случае совершенно незрелых людей, но его совершенно невозможно уничтожить до конца. В нем прошлое, настоящее и будущее. Этот ядовитый плющ делает человека бесчувственным, и он засыхает, когда его внимательно изучают. Этот плющ сам проявляется, как все вокруг. Звезды и планеты, живые существа, растения, элементы, земля и небо, боги, а также черви и прочие гады. Все, что есть в этой вселенной, пропитано этим невежеством. Когда его пределы приступаются, достигается самосознание. Рама спросил: «О, мудрый, я озадачен твоим утверждением, что даже боги Вишну и Шива – части этого невежества. Молю тебя, объясни мне все это подробнее». Вашишта ответил: «Истина или абсолютное существование осознания блаженства находится вне мыслей и понимания. Это высшее спокойствие и вездесущность. Оно превыше воображения или описания. В нем естественным образом возникает способность концептуализации. Это самопонимание считается тройственным – тонкое, плотное и среднее. Интеллект, осмысливающий эти три состояния, называет их сатва, раджа и тамас. Все вместе эти три качества составляют то, что называется сущностью, естеством или природой. Непонимание – это природа, и она тройственна. Это источник всех существ. Вне его находится Высшее. Эти три качества природы – сатва, раджа и тамас – снова подразделяются каждое на три, то есть тонкое, среднее и плотное в каждом. Таким образом, мы имеем 9 категорий. Эти 9 категорий составляют всю Вселенную. Мудрецы, аскеты, совершенные мудрецы, небожители, боги – это сатвическая часть невежества. Среди них небожители – это плотное – тамас, мудрецы – среднее – раджас, и боги – тонкое – сатва, составляющие части. Все в сатвической категории не рождаются вновь и потому считаются освобожденными. Они существуют, пока существует этот мир. Другие, мудрые, освобожденные еще при жизни, достигают обители богов, существуют там весь период существования мира и затем окончательно освобождаются. Так эта часть невежества стала самоосознанием. Глупость возникает в мудрости, как волны возникают на поверхности океана, и глупость растворяется в мудрости, как волны растворяются в воде. Различие между волнами и водой нереально и существует только на словах. Различие между невежеством и мудростью также нереально и существует только на словах. Нет ни невежества, ни даже знания. Когда ты перестаешь видеть знание и непонимание как две различные сущности, то существует то, что существует. Отражение истины в самой себе называется невежеством. Когда эти два понятия оставляются, то, что остается, является истиной. Может быть, это что-то, а может быть и ничто. Это всемогущее, более пустое, чем пустота, и в то же время совершенно не пустое, потому что оно наполнено сознанием. Как пространство внутри горшка, оно нерушимо и находится повсюду. Это реальность во всем. Как магнит заставляет двигаться железные предметы одним своим присутствием, так оно вызывает космическое движение безо всякого намерения со своей стороны. Потому говорят, что оно ничего и не делает. Вашишта продолжил. Весь этот кажущийся мир со всеми движущимися и неподвижными существами является совершенно ничем. Ничто никогда не становилось материальным и физическим. Если уничтожается концептуализация, из которой вырастает понятие существования и несуществования, возникает осознание того, что все эти индивидуальные души – просто пустые выражения. Все взаимоотношения, возникающие в сердце из-за непонимания, видятся несуществующими. Даже когда веревку принимают за змею, никто не может быть ею укушен. Когда нет самоосознания, есть глупость или заблуждение. Когда осознана собственная сущность, достигаются берега бесконечного интеллекта. Когда сознание считает себя своим собственным объектом осознания и наблюдения, есть глупость и заблуждение. Когда эти субъектно-объектные понятия превзойдены, пропадает все, окутывавшее реальность. Индивидуум – это только персонализированный разум. Индивидуальность прекращается с прекращением разума, и это остается, пока остается понятие об индивидуальности. Пока есть горшок, есть и понятие о пространстве внутри горшка. Когда горшок разбит, есть только бесконечное пространство, даже там, где ранее был воображаемый горшок. Рама сказал: «О, мудрый, пожалуйста, расскажи, как этот космический интеллект становится предметами, подобным неразумным камням?» Вашишта ответил: «В субстанциях, подобных камням, сознание остается неподвижным, оставив способность думать и неспособное достичь состояния неума. Это подобно состоянию глубокого сна, очень далекого от состояния освобождения». Рама снова спросил: «Но если они существуют в состоянии глубокого сна безо всяких концепций и восприятий, я думаю, что они близки к освобождению». Вашишта ответил: «Освобождение или осознание бесконечного – это не то же самое, что состояние неподвижного существа. Освобождение достигается, когда ты достигаешь состояния высшего спокойствия, после разумного исследования сущности себя и после того, как это исследование привело к внутреннему пробуждению. Полное освобождение – это достижение чистого существа, сознательно вышедшего за пределы ограничений разума после тщательного исследования. Мудрые говорят, что человек утверждается в чистом существовании или брахмане только после исследования сущности истины, как описано в Писании, в компании и с помощью просветленных мудрых. Вашишта продолжил. Пока в сердце остаются даже в зародышевом состоянии психологические ограничения и обусловленности, это считается состоянием глубокого сна, от которого происходит перерождение, даже если при этом есть переживание спокойствия и даже если разум кажется погруженным в самого себя. Это инертное состояние, источник несчастья. Таково состояние неразумных и неподвижных предметов, подобных камням и так далее. Они не свободны от самоограничений, но самоограничения спрятаны и скрыты в них, подобно скрытым в семенах цветам. Семена прорастают, растут и приносят цветы. Или горшкам, скрытым в глине. Если есть семя самоограничения, обусловленности или тенденции, то это состояние глубокого сна, а не совершенства. Когда все тенденции разрушены и не существует даже возможности зарождения новых, это состояние называется четвертым или трансцендентальным состоянием. Состояние вне пробуждения, сновидения или глубокого сна. Оно приносит совершенство. Тенденции, огонь, долг, болезнь, враг, дружба, привязанность, ненависть и яд – все это продолжает беспокоить, даже если их осталось совсем немного. С другой стороны, если все тенденции и склонности были полностью удалены, тогда человек установился в состоянии чистого существования, будь он живым или нет. Его уже более не затрагивают страдания. Энергия сознания находится в неподвижности, в качестве скрытой тенденции в неподвижных существах. Эта энергия сознания определяет сущность каждого объекта, являясь основной характеристикой каждой молекулы объекта. Если это не осознается как энергия высшего или бесконечного сознания, оно создает заблуждение кажущегося мира. Если оно осознается как истина или бесконечное сознание, это осознание разрушает все страдания. Невидение этой истины известно как невежество. Такое невежество является причиной кажущегося мира, а он является источником всех остальных феноменов. Как возникновение первой мысли разрушает сон и прекращает его, так малейшее пробуждение внутреннего интеллекта разрушает невежество. Когда ты идешь в темноту со свечой в руке, желая ухватить тьму, тьма пропадает. Когда ты начинаешь вопрошать, что есть я в этом теле, сделанном из крови, плоти, костей и так далее, невежество мгновенно перестает существовать. То, что имеет начало, имеет и конец. Когда все вещи, имеющие начало, отвергнуты, то, что остается, является истиной или прекращением невежества. Ты можешь рассматривать это как что-то или как не что-то. Следует искать то, что есть, когда пропадает невежество. Сладость, которую ощущает один, недоступна для ощущения другому. Слушая чьи-то описания прекращения невежества, невозможно прийти к своему собственному просветлению. Каждый должен это понять. В двух словах, невежество – это вера, что существует реальность, которая не является брахманом или космическим сознанием. Когда обретено твердое знание, что все это воистину брахман, тогда невежество пропадает. Вашишта продолжил. «Снова и снова я повторяю тебе одно и то же, о Рама, чтобы ты пробудился духовно. Понимание не случается без таких повторений и специальных практик. Это непонимание стало таким плотным и непробиваемым, потому что повторялось, выражалось и ощущалось в тысячах воплощений, в этом теле и вне этого тела. Но самоосознание недостижимо чувствами. Оно возникает, когда успокаивается чувство и разум, который, собственно, является шестым чувством. О Рама, живи в этом мире, твердо зная о своей истинной природе. Как жил король Джанака, зная то, что стоит знать. В его случае истина была достигнута навсегда, вне зависимости от того, работал он или отдыхал, спал или нет. Вишну воплощается в этом мире, отлично зная свою истинную природу, и никогда о ней не забывает. И Шива знает и помнит, и Брахма. Узнай и пойми и ты, о Рама, как и они. Рама спросил: «Молю тебя, скажи мне, какова природа самосознания, которым владеют эти мудрецы?» Вашишта ответил: «О Рама, ты и так знаешь это, но чтобы это стало тебе еще яснее, ты спрашиваешь об этом снова. Все, что есть здесь и что кажется миром, является только чистым брахманом или абсолютным сознанием и ничем более. Сознание есть брахман, мир есть брахман, все элементы в нем тоже брахман. Я есть брахман, мой враг брахман, мои друзья и родственники брахман. Брахман – прошлое, настоящее и будущее. Все это имеет начало в брахмане. Как океан кажется раздробленным из-за волн, так же брахман кажется множественным из-за бесконечного количества разных субстанций. Брахман достигает брахмана, брахман ощущает и наслаждается брахманом. Брахман проявляется в брахмане силой самого брахмана. Брахман есть форма моего врага, которого я, брахман, ненавижу. В этом случае кто кому и что делает? Состояния разума, такие как привлечение и отторжение, нравится и не нравится, есть результат воображения. Они прекращаются в отсутствии мыслей. Как они тогда могут преувеличиваться? Когда только брахман движется во всем, что есть только брахман, и только брахман проявляется как брахман во всем, где тут радость и где печаль? Брахман удовлетворяется брахманом, брахман находится в брахмане, нет ни меня, ни другого. Вашишта продолжил: «Все объекты этого мира – брахман, я есть брахман. В этом случае и желание, и нежелание, стремление и отвращение – только понятия. Тело есть брахман, смерть тоже брахман. И когда они встречаются, есть ли причина для переживаний? Также тело есть брахман, и удовольствие есть брахман. И когда они встречаются, и тело испытывает удовольствие, есть ли причина для ликования? Когда волны на поверхности океана волнуются, они не перестают быть водой. Также, когда брахман кажется неспокойным, как в этом кажущемся мире, его суть неизменна, и нет ни меня, ни тебя. Когда волна умирает в воде, ничто не умирает. Когда смерть брахман приходит к телу брахману, ничего не теряется. Вода может быть спокойной или взволнованной, также и брахман может быть спокойным или неспокойным. Такова его природа. Эта глупость и непонимание делят единое на это сознательное существо, а это бессознательная материя. Мудрые не придерживаются таких ошибочных точек зрения. Потому для глупца мир полон страданий, для мудрого тот же самый мир полон блаженства, как для слепого весь мир погружен во тьму, а для того, кто видит, мир полон света. Единый брахман пропитывает все, потому нет ни смерти, ни того, кто живет. Волны играют на поверхности океана, и они не рождаются и не умирают. То же самое происходит с элементами этого создания. Это то, и это не то. Такие неверные понятия возникают в бесконечном брахмане. Эти понятия не имеют ни причины, ни мотивации, так же, как кристалл отражает разноцветные объекты безо всякой на то мотивации. Высшее «Я» остается самим собой, даже если энергия мира вызывает бесконечные волнения на поверхности океана сознания. В этом мире нет ничего независимого от брахмана, что можно назвать телом или еще чем. То, что видится как тело, и то, что видится как понятие, объекты восприятия, разрушающиеся и нерушимые, мысли и чувства их значения – все это есть брахман в брахмане, бесконечном сознании. Двойственность видна только глазами непонимающих. Разум, интеллект, чувство эго, космические изначальные элементы, чувства и все разнообразные феномены есть только брахман. Удовольствие и боль – просто бессмысленные слова и иллюзии. Как звук в горах вызывает многочисленные эхо, так же и единое космическое сознание ощущает множественность внутри себя, с такими понятиями, как «это я» и «это мой разум» и так далее. Единое космическое сознание видит множественность в себе, как видящему сон снятся разнообразные объекты внутри него самого. Вашишта продолжил. Когда золото не узнается, оно втаптывается в грязь. Также, когда не узнается брахман, возникает грязь непонимания. Знающий брахмана заявляет, что он сам бог и брахман, а глупый не узнает этой истины. И это неузнавание называется глупостью. Знающий брахмана также знает, что глупость глупца – это тоже брахман. Когда золото узнается как золото, оно мгновенно становится золотом. Когда брахман узнается как брахман, он мгновенно становится брахманом. Будучи всемогущим, брахман становится всем тем, чем пожелает, безо всяких мотиваций для этого. Знающие брахмана заявляют, что брахман – это бог, великое неподвижное существо, без движения, действия и инструмента действия, лишенное причинной мотивации и неизменяемое. Когда эта истина не понимается, это проявляется как глупость в глупом, но когда она понимается, глупость оканчивается. Когда родственника не узнают, он остается чужим. Когда он узнается, пропадает понятие чужого. Если ты знаешь, что двойственность – это проявленная иллюзия, ты знаешь абсолютного брахмана. Если ты знаешь, что это не я, понимается нереальность чувства эго. Отсюда возникает непривязанность к нему. Я воистину есть великий брахман. Когда понимается эта истина, индивидуальные проявления всего сливаются в этом понимании. Когда понимается вся несостоятельность понятий «я» и «ты», возникает понимание истины, и ты понимаешь, что все это воистину есть великий брахман. Что есть истина? Я не имею никакого отношения к страданиям, действиям, желаниям и непониманиям. Я нахожусь в спокойствии, свободный от страданий. Я есть брахман. Такова истина. Я свободен от всех недостатков, я есть все, я не ищу ничего и ничего не покидаю, я есть брахман, такова истина. Я есть моя кровь, плоть, кость, тело, сознание, разум, я есть брахман, такова истина. Я есть основа, я есть пространство, я есть солнце и все пространство, я есть все здесь, я есть брахман, такова истина. Я есть травинка, я вся земля, я пень, я лес, я гора и океаны, я есть недвойственный брахман, такова истина. Я есть сознание, на которое все нанизано и благодаря чему все занимаются тем, чем занимаются. Я есть суть всех вещей, такова истина. Совершенно определенно, все существует в брахмане, все вещи выходят из него, все есть брахман, он вездесущ, он единое «я», он истина. Вашишта продолжил. Это вездесущая истина, которая есть чистое сознание, лишенное объектификации. Ее по-разному называют сознанием, высшим «я», брахманом, существованием, истиной, порядком, а также чистым знанием. Оно чисто, и в его свете все существа знают сами себя. «Я есть брахман, который чистое сознание», которое остается после того, как отметаются все его собственные проявления в виде разума, интеллекта, чувств и других таких понятий. Я есть нерушимое сознание или брахман, в чьем свете проявляются все элементы и вся вселенная. Я есть сознание или брахман, искры от которого постоянно рассыпаются, разнося отражение сознания по вселенной. Видимое чистым разумом, оно выражается в молчании. хотя и кажется, что оно занято разнообразными ощущениями чувств эго разнообразных существ, получающих свое существование от него, тем не менее оно не достигается чувствами и не затрагивается ими. Хотя оно и является источником всего счастья и наслаждения, его природа похожа на глубокий сон, свободный от многообразия, спокойный и чистый. В субъектно-объектных взаимоотношениях и последующем ощущении удовольствия ощущается только мельчайшая доля блаженства Брахмана. «Я есть вечный Брахман, свободный от неправильных понятий удовольствия и боли» и так далее, «и потому чистый. Я есть сознание, в котором есть истинное и чистое ощущение. Я есть это чистое сознание, в котором чистый интеллект работает без вмешательства мыслей. Я есть тот Брахман, который есть интеллигентная энергия, функционирующая во всех элементах – земли, воды, огня и так далее. Я есть неизменный Брахман, который осознается, когда ты выходишь за рамки возбуждения от получения желаемого и депрессии от того, что не получил того, что хотел. Когда сияет солнце, и все в мире становится видимым в этом свете, я есть чистое сознание, которое объединяет и то, и другое, и которое есть сама суть света и освещенного предмета. Я есть это чистое сознание, или Брахман, который существует, не прерываясь, во время бодрствования, дремы и глубокого сна, и которое затем является четвертым состоянием или трансцендентальной истиной. Как одинаков вкус сахара, сделанного из сахарного тростника, выращенного в разных местах, так же и сознание, обитающее во всех существах, едино, и я являюсь этим сознанием. Я есть эта сознательная энергия, которая больше всей Вселенной и меньше самого мелкого атома, и потому невидимая. Я есть сознание, существующее повсюду, как масло в молоке, и чья истинная природа есть ощущение. Вашишта продолжил. Как все золотые украшения являются золотом, так я есть чистое сознание в этом теле. Я есть высшее Я, находящееся во всех существах, внутри и вовне. Я есть это сознание, которое отражает все ощущения, само не претерпевая никаких изменений и не затрагиваясь нечистотой. Я приветствую это сознание, которое воздает результаты всех мыслей, свет которого светит во всем, что светит, высшее достижение. Это осознание пронизывает все, всегда бодрствующее и сознательное, вибрирующее постоянно во всем и всегда однородное и спокойное, как если бы было погружено в глубокий сон, оставаясь бодрствующим. Это сознание есть реальность, дающая всему индивидуальные характеристики, и которая, хотя и столь близко каждому, тем не менее далеко, потому что недостижимо чувствами и разумом. Непрерывное и однородное в бодрствовании, сновидении, глубоком сне и в четвертом состоянии сознания, оно светит, когда все мысли прекратились, когда прекратились все возбуждения и когда прекратились раздражения и недовольства. Я приветствую это сознание, свободное от желания и чувства эго, и которое не может быть разделено на части. Я достиг этого сознания, которое находится во всем, и, являясь всем, тем не менее, находится вне многообразия. Это космическая сеть, в которую, как птицы, поймано бесконечное количество существ. В ней проявляются все эти миры, хотя на самом деле ничего никогда не случалось. Это сознание является истинной сущностью существования и несуществования, и там находится все прекрасное и божественное. Оно играет роли всех существ, и оно является источником всей нежности и спокойствия, оставаясь при этом единым и свободным. Это и есть жизнь во всех живых существах, несозданный нектар, который никто не может украсть, вечно существующая реальность. Это сознание, которое отражено в ощущениях органов чувств, но тем не менее лишенное их, и его невозможно этими органами ощутить. В нем все существа наслаждаются, хотя оно само есть чистое блаженство, лишенное приукрашений и славы. Хотя и кажется, что оно делает все, На самом деле оно не делает ничего. Все это есть я, и все это мое. Но я не есть, и я не являюсь чем-то отличным от я. Я понял это. Пусть этот мир будет чем угодно, иллюзией или материальностью. Я навсегда свободен от страданий. Вашишта продолжил. Твердо поняв эту истину, великие мудрецы жили в спокойствии и равновесии. Они были свободны от психологических обусловленностей и потому не искали и не отвергали ни жизнь и ни смерть. Они оставались непоколебимыми в своем непосредственном ощущении истины, как еще одна гора Меру. Тем не менее, они путешествовали по миру, посещая леса, острова и города. Они путешествовали на небеса, как если бы они были ангелами или богами. Они побеждали своих врагов и правили как императоры. Они занимались разными делами в соответствии с предписаниями писаний, потому что они поняли, что такое поведение правомерно. Они наслаждались удовольствиями жизни, они посещали прекрасные сады и их развлекали небесные нимфы. Они полностью выполняли обязанности семейной жизни. Они даже участвовали в великих войнах. Они оставались в равновесии даже в ужасных ситуациях, где другие теряли свое спокойствие и рассудительность. Их разум находился в состоянии сатвы или божественности, и потому был совершенно свободен от заблуждений, эгоистических понятий и от желания достичь чего-либо, хотя они и не отказывались от таких достижений или наград за свои труды. Они не пускались в пустые празднословия и гордыню, когда побеждали своих врагов, и не расстраивались, когда побеждали их самих. Они занимались естественными активностями, позволяя действиям идти самим по себе. Следуй их примеру, о Рама, пусть твое чувство эго будет не эгоистичным, и пусть подходящие действия спонтанно проистекают из тебя. Бесконечное неделимое сознание есть единая истина, и оно принимает форму многообразия, которое не является ни реальным, ни нереальным. Потому живи полностью непривязанным ни к чему здесь. Почему ты страдаешь, как глупец? Рама сказал, «Благодаря тебе я полностью пробужден к реальности. Мое непонимание прошло, я буду делать так, как ты советуешь». Несомненно, я нахожусь в состоянии освобожденного еще в этой жизни. Молю тебя, о мудрый, расскажи мне теперь, как достигается это состояние освобождения контролем над жизненной силой, праной, и уничтожением всех самоограничений или психологических обусловленностей. Вашишта продолжил. Йогой называется метод, которым прекращается цикл рождения и смертей. Это выход за границы разума, и он бывает двух видов. Самоосознание – один вид, ограничение жизненной силы – второй. Однако так сложилось, что под йогой подразумевается только второе. Тем не менее, оба метода приводят к одному и тому же результату. Для некоторых самоосознание через познавание трудно, а для других трудна йога. Но мое убеждение, что путь через познание или вопрошание – просто для любого, потому что самоосознание является постоянно присутствующей истиной. Я теперь опишу тебе метод йоги. Вашишта продолжил. В бесконечном и неделимом сознании в одном из его углов есть мир, похожий на мираж. Там обитает создатель Брахма, как явная причина того мира. Я его сын, рожденный из ума. Однажды, когда я был в чертогах Индры, я слышал от мудреца Нарады истории долгоживущих существ. В одном из разговоров великий мудрец Сататапа сказал, «В одном из уголков горы Меру растет дерево Кута, исполняющее желание. Его листья сделаны из серебра и золота. На этом дереве живет ворон Пхусунда, совершенно свободный от всех желаний и отвращений». Никто на земле и в небесах не жил дольше, чем он. Он не только долгожитель, но и просветленное и мирное существо. Если кто-нибудь из вас может жить, как этот ворон, это был бы прекрасной и заслуженной жизнью. Я услышал эти слова и вдохновился. Я отправился искать Пхусунду. Скоро я достиг этого пика на горе Меру, где жил Пхусунда. Сама гора была исполнена из света, как йог, открывший в своих практиках свой психический портал на макушке головы. Гора достигала небес. Здесь я увидел дерево кута, чьи цветы и листья блистали, как драгоценные камни. Верхушкой оно задевало небеса. Небесные существа, жившие в его кроне, наполняли воздух своими песнями. Прекрасные мудрецы, которые могли принять любую форму, которую пожелают, тоже жили в этом дереве. Это было огромное дерево необъятных размеров. Я видел разных птиц, живущих на дереве. Я даже видел знаменитого лебедя, на котором ездит создатель Брахма. Я видел птицу Шуку, на которой летал бог огня и которая изучила все святые писания. Я видел павлины и других птиц. С большого расстояния я увидел ворон и среди них великого Пхусунду, сидящего в совершенном спокойствии и умиротворении. Он был прекрасен, светел и блажен. Это был знаменитый долгожитель Пхусунда. Он пережил несколько циклов творения мира. Он помнил даже тех, кто жил многие тысячелетия назад. Он был молчалив. Он был свободен от понятия «я» и «моё». Он был другом и родственной душой для всех. Вашишта продолжил. «Я опустился прямо перед Пхусундой. Он знал, что я Вашишта, и поприветствовал меня. Силой своих мыслей он материализовал цветы, которыми меня осыпал. Он усадил меня рядом с собой и сказал, «Это великая благодать, что ты после столь долгого времени почтил меня своим визитом. В нектаре твоего присутствия мы ожили, как дерево. Ты величайший из тех, кому следует поклоняться, и ты пришел сюда только потому, что я накопил достаточно благости. Молю тебя, скажи мне причину своего визита. Очевидно, в твоем сердце сияет свет высочайшего знания, зажженный постоянными интенсивными вопрошаниями о природе этого мира. Что за цель у твоего визита? Ага, по виду твоих благословенных ног, я думаю, что угадал твою цель. Ты пришел сюда в поисках секрета долгожительства. Но тем не менее, я хотел бы услышать о твоей цели от тебя самого». Я ответил так. «Ты, несомненно, благословен тем, что наслаждаешься окружающими тебя спокойствием и блаженством, и тем, что ты владеешь величайшей мудростью, и тем, что ты не пойман в все эти иллюзии мира. Молю тебя, расскажи мне о себе. В каком клане ты родился? Как ты просветлел и узнал то, что достойно знания? Каков твой возраст сейчас? Помнишь ли ты что-нибудь из своего прошлого? По чьему желанию ты живешь столь долго и почему на этом дереве?» Пхусунда ответил. «Так как ты спрашиваешь обо мне, я честно отвечу на все твои вопросы. Слушай внимательно. Эта история, которую я тебе сейчас расскажу, такая вдохновляющая, что она разрушит грехи всех, кто слушает и рассказывает ее». Сказав это, о Рама, Пхусунда начал свой рассказ. Его слова были многозначительны и вежливы, они имели огромную силу, ибо он поднялся выше своих желаний и погони за удовольствиями. Его сердце было чисто, потому что оно было наполнено. Он знал рождение и уничтожение миров. Его слова были сладки, и у него было достоинство самого Брахмы. Его слова были похожи на нектар, и они звучали так. Пхусунда сказал, «В этой вселенной есть великое божество Хара, бог богов, которому поклоняются все боги на небесах. Святой Ганг течет с его волос, на его голове горит луна. Кобра обвелась вокруг его шеи, лишенная яда нектаром света луны. Его единственная одежда – священный пепел, размазанный по всему телу. Он живет на кладбищах и местах кремации, носит ожерелье из черепов, и змеи – его амулеты и браслеты. Одним взглядом он уничтожает демонов. Он заботится о благе всей вселенной. Горы и холмы, навечно погруженные в медитацию – его символы. Ему служат гоблины с головами и руками, как бритвы, и с лицами медведя, верблюда, мыши и других животных. У него три светящихся глаза. Гоблины поклоняются ему, и богини, питающиеся существами 14 миров, танцуют перед ним. Эти богини живут в горах, в космосе, в разных мирах, на местах сожжения и в телах разных существ. Их лица похожи на лица различных животных. Из этих богинь самая знаменитая – Аламбуса. Она летает на могучей синей вороне. Однажды все эти богини собрались вместе, помолились и начали гадание. Скоро их состояние напоминало опьянение, и они начали обсуждать, почему Хара относится к ним с высокомерием. Они решили, что покажут ему свою силу, чтобы он не зазнавался. Они околдовали своими магическими чарами Уму, спутницу Хары, и утащили ее. Потом все богини пели и танцевали в экстазе. Некоторые напились, некоторые смеялись, рычали или бегали. Некоторые упали и некоторые ели мясо. Эти пьяные богини вызвали переполох и беспорядки во всем мире. Пусунда продолжил. Пока они все так развлекались и радовались своей проделке, животные, на которых они ездят, тоже напились и начали танцевать. Все лебедыни танцевали с вороной Кандой, и во время танца их всех обуяла похоть. Одна за одной они спаривались с Кандой, потому что они были пьяны и вообще ничего не соображали. А потом они все понесли. Когда богини поразвлекались, они пошли к Харе и предложили ему тело Умы, которое они превратили в еду своим колдовством. Хара видел все насквозь и рассердился на их проделки. Потом богини возвратили Уму в прежнее состояние, отдали ее Харе и вернулись в свои миры. Лебедыни, на которых ездила богиня Брахми, рассказали ей о том, что случилось. Брахми им сказала, «Из-за своей беременности вы не можете больше выполнять свои обязанности, и потому пока идите куда хотите». Сказав это, богиня глубоко задумалась. Лебедыни через некоторое время отложили 21 яйцо и вылупили их. Так родился 21 птенец в семействе вороны Канды. Вместе с нашими матерями мы поклонялись Брахме. По ее милости мы достигли высшего знания и просветления. Потом мы пришли к нашему отцу, который обнял нас всех. Канда сказал, «Детишки, вырвались ли вы из сетей мира, обломав оковы тенденций и воображаемых ограничений? Если нет, то пойдемте к богине, чьей милостью вы сможете обрести мудрость». Мы ответили, «Папочка, мы знаем то, что следует знать милостью богини Брахми. Теперь мы ищем замечательное безлюдное место для обитания». Канда сказал, «Есть такая замечательная гора Меру, поддерживающая 14 миров и всех существ, живущих в них. Там живут все боги и мудрецы. На этой горе есть дерево, исполняющее желания. На одной из ветвей я построил однажды гнездо, пока моя богиня Аламбуса была в глубокой медитации. Оно замечательно и прекрасно во всех отношениях. Детишки, отправляйтесь к этому гнезду и живите там. Препятствий к этому никогда не будет». В соответствии с инструкциями нашего отца, мы все пришли сюда и начали жить в том гнезде. Пусунда продолжил. Некогда здесь был целый мир, и мы были тому свидетелями. Вашишта спросил. Что же случилось с твоими братьями? Тут я вижу только тебя. Пхусунда продолжил. С тех пор прошло много времени, о мудрец, и каждый в свое время мои братья оставили свое физическое существование и отправились на небеса бога Шивы. Ведь каждый долгожитель, даже святой и блаженный, со временем подходит к смерти. Вашишта снова спросил, «Как же так получилось, что ты оказался не подвержен ни огню, ни ветру, ни теплу и ни холоду?» Пхусунда продолжил, «Конечно, воронье тело считается презренным и несчастным с точки зрения людей, хотя Создатель с избытком дает все для жизни даже скромной вороны. Но мы оставались погруженными во внутреннее блаженство и потому выжили даже в худших переделках. Мы оставались погруженными, оставив бесполезные дела, от которых только страдают сердце и разум». Собственно говоря, для этого физического тела нет страданий ни в жизни и ни в смерти. Поэтому мы оставались как мы есть, не ища ничего другого, кроме того, что уже есть. Мы видели судьбы миров, мы больше не идентифицируем себя со своим телом. Зная свою истинную сущность и оставаясь на этом дереве, я видел, как проходит время. Практикуя пранаяму, я вышел за границы временных ограничений. Поэтому в своем сердце я спокоен и умиротворен, и меня не затрагивают события этого мира. Пропадают ли все существа вокруг, или наоборот появляются, мы ничего не боимся. Даже если все создания этого мира войдут в океан смерти, мы просто сидим на берегу этого океана, и потому нас оно не затрагивает. Мы ничего не принимаем, не отвергаем, мы кажемся чем-то, но мы не являемся тем, чем кажемся. Вот так мы и сидим на этом дереве. Хотя наши занятия и разнообразны, мы не тонем в умственных условностях, и мы никогда не теряем контакт с реальностью. О Боже, тот нектар, для которого боги взбивали океан, ничто по сравнению с блаженством от присутствия таких мудрецов, как ты. Нет ничего выше и почетнее компании мудрецов, свободных от всех желаний и стремлений. О мудрый, хоть я и достиг уже истинного знания, я считаю, что моя жизнь только сейчас приобрела окончательный смысл, потому что сегодня я увидел тебя и насладился твоей компанией. Пхусунда продолжил. Это дерево, исполняющее желание, не колышется от разных природных катаклизмов или катаклизмов, вызываемых действиями живых существ. Было несколько таких событий, когда демоны пытались уничтожить или покорить землю, а также когда Бог вмешался и спас землю от этих демонов. Дерево было не подвержено всему этому. Даже наводнение и палящий жар солнца, сопровождающие разрушение Земли в конце космического цикла, не смогли задеть это дерево. Поэтому все, кто живут на этом дереве, также избежали разрушения. Ведь дьявол имеет власть только над теми, кто живет в неблагословенных местах. Вашишта спросил, «Но как же ты пережил конец жизни космоса, когда все разрушается?» Хусунда ответил, «В это время, о мудрый, я покидаю это гнездо, как неблагодарный человек покидает своего друга. Потом я объединяю свое сознание с космическим пространством, полностью свободный от всех мыслей и разумных ограничений. Когда 12 космических солнц поливают невыносимым светом это творение, я практикую Варуни Тхарану, и меня ничего из этого не касается». Варуна – бог воды. Практика Варуны Тхараны – это объединение с Варуной. Когда ветер дует с такой силой, что вырывает с корнем даже горы, я практикую Парвати Тхарану, и меня не касается разрушения. Парвати – гора. Парвати Тхарана – объединение с горой. Когда вся Вселенная наполняется водами космического разрушения, я практикую Вайю Тхарану. Вайя – ветер. И опять разрушение меня не касается. Потом я остаюсь как бы в глубоком сне, пока не наступает новый космический цикл. Когда новый Создатель начинает создавать новый мир, я снова начинаю жить в этом гнезде. Вашишта спросил, «Почему же другие не могут сделать того, что сделал ты?» Пхусунда ответил, «О мудрый, нельзя выйти за грани желания высшего существа. Только по этому желанию я такой, какой я есть, а остальные таковы, как есть они. Никто не может измерить и вообразить то, что должно быть. В соответствии с природой каждого существа случается то, что должно случиться. Поэтому в соответствии с моей силой мысли или концепцией, это дерево находится здесь в каждом цикле творения». Вашишта спросил, «Ты живешь так долго, что, наверное, достиг окончательного освобождения. Ты мудр, смел и великий йог. Молю тебя, расскажи мне, какие необычные события ты помнишь из этого или предыдущего цикла творения?» Пхусунда сказал, «Я помню, что однажды на этой земле не было ничего, ни деревьев, ни растений, ни даже гор. В течение 11 тысяч лет земля была покрыта лавой. В эти дни не было ни дня, ни ночи в районе ниже полярного, а на всей остальной Земле не светило ни луна, ни солнце. Только половина полярной области была освещена. Тогда демоны правили Землей. Они были глупы, мощны и богаты. Земля была их игровой площадкой. Вся Земля, кроме полюса, была покрыта водой. Затем, в течение очень долгого времени, вся Земля, кроме полюсов, была покрыта лесами. Потом поднялись огромные горы, но людей все еще не было. 10 тысяч лет Земля была покрыта трупами демонов. Однажды боги, которые жили на небесах, пропали из вида от испуга. И тогда Земля стала как бы одной горой. Я помню много таких случаев, но давай расскажу о том, что важно. Во время моей жизни я видел появление и пропажу множеств ману, предков человеческой расы. Однажды на Земле не было ни богов, ни демонов, но было одно светящееся космическое яйцо. В другое время Земля была населена церковными служителями, любившими выпить, слугами, смеявшимися над богами, и женщины тогда имели много мужей. Я помню и другое время, когда Земля была покрыта лесами, океаны не существовали даже в воображении, и люди возникли сами собой. В другое время не было ни гор, ни самой Земли, боги и мудрецы жили в воздухе. Еще в другое время не было ни богов, ни мудрецов, и везде была темнота. Сначала возникает понятие о создании, потом свет и разные деления возникают во Вселенной. Потом один за другим возникают разные существа, звезды и планеты. В разные времена Вселенные создавались разными богами. Иногда это был Вишну, считающийся защитником, иногда Брахма, а в другое время это был Шива. Пхусунда продолжил. «Конечно, я помню мудрецов, как ты, богинь, демонов, королей недавнего и давнего прошлого. О, мудрец, уже в 8-й раз ты рождаешься, как мудрец Вашишта, и в 8-й раз мы с тобой встречаемся. Однажды ты был рожден воздухом, однажды ветром, водой, горой и огнем. Все, случившееся в этом цикле, точно так же случилось и в 3 предыдущих циклах. Но я помню события 10 таких циклов. В каждом цикле были мудрецы, провозглашавшие истину и открывавшие веды. Снова и снова создавались священные писания. Чтобы уничтожить демонов, бог Вишну родился снова, как и Рама. И он был рожден 11-й раз. И бог Вишну родится, как Кришна, в 16-й раз. Но все это как есть иллюзия. Мир как таковой не есть реальность. Он кажется реальным только заблуждающемуся разуму. Он возникает и пропадает во мгновение ока, как рябь на воде. Все 3 мира были похожи в какое-то время, а в другое время были совершенно не похожи. Из-за всех этих различий в каждое время у меня новые друзья, родственники, слуги и места обитания. Иногда я живу в Гималаях, иногда в Малаях, и иногда я живу в этом гнезде. Даже направления меняются время от времени. Так как я единственный, кто переживал ночь Создателя Брахмы, я знаю истину об этих изменениях. В зависимости от положения полюсов и движения звезд, Солнца и Луны определяются направления севера и юга. Когда это изменяется, изменяются и направления. Но я знаю, что этот мир не реален, не нереален. Единственная реальность – это движение энергии в космическом сознании. Именно из-за этого неверного понимания это кажется созданием и разрушением мира. И такое неверное понимание вызывает непонимание взаимоотношений и обязанностей. В некоторые времена сын ведет себя как отец, друг как враг и мужчина как женщина. Иногда в темные времена люди ведут себя как в золотой век и наоборот. Вашишта спросил, «О, Пхусунда, как случилось, что твое тело не подвержено смерти?» Пхусунда ответил, «О, мудрец, ты и сам все знаешь, однако задаешь этот вопрос, чтобы ваш слуга не забывал красноречия. Я, несомненно, отвечу на твой вопрос, ибо послушание есть лучший способ почитания святых». Смерть не желает убивать никого, у кого нет предпочтений и антипатий, неверных понятий и умственных привычек. Смерть не убивает тех, кто не страдает от умственных расстройств и кто не поддерживает желания и надежды, дающие начало беспокойствам и страхам, кто не отравлен завистью, чье тело и ум не горят в огне злобы и ненависти, кто не перетирается на мельнице похоти и вожделения, кто прочен и непоколебим в своем осознании абсолютного брахмана, и чей ум не прыгает, как обезьяна. О, мудрец, эти пороки даже не приближаются к тому, чье сердце находится в состоянии полного блаженства, гармонии и спокойствия. И болезни тела и разума не могут напасть на него. Его осознание не поднимается и не опускается ни в глубоком сне, ни в состоянии бодрствования. Тот, чей ум и сердце успокоены, не подвержен ослепляющим порокам вожделения и ненависти. Он ничего не ищет и ничего не избегает, никогда не сдается и ничего не накапливает, хотя он постоянно делает то, что должно быть сделано. Он не подвержен никаким порокам. Вся радость и счастье и все лучшие качества стремятся к нему. Поэтому, о мудрец, каждый должен осознать нерушимую и вечную истину, свободную от глупостей и исканий. Надо убить призрака двойственности и утвердить сердце в единой правде, которая только и сладка в начале, середине и конце. Компания богов, демонов или небесных существ не дает нескончаемого счастья. Нельзя найти то, что всегда хорошо, ни в небесах, ни на земле, ни даже в преисподней, нигде в этом творении. Все действия связаны с физическими и умственными болезнями и разными видами несчастья. Здесь нельзя найти нескончаемого счастья. Такое вечное счастье нельзя найти в ощущениях любых органов чувств, ибо их ощущения имеют начало и потому будут иметь и окончание. Ни власть над целым миром, ни достижение божественных форм, ни изучение писаний, ни помощь другим, ни слушание или рассказывание истории, ни долгожительство или смерть, ни рай и ни ад не могут сравниться с состоянием ума святого. Пхусунда продолжил. Лучшее изо всех состояний, о мудрый, есть видение единого бесконечного сознания. Созерцание бесконечного сознания не допускает беспокойств, прекращает длинный сон видения этого мира, очищает ум и сердце и разгоняет страхи и невезения. Это созерцание – непростое умствование. Оно просто для таких, как ты, но оно довольно трудно для меня. Но такое созерцание сознания имеет похожие состояния, напоминающие такое созерцание. Среди них сосредоточение на жизненной силе или дыхании, что позволяет преодолеть страдания и способствует блаженству. Я занимаюсь именно таким созерцанием. Созерцание жизненной силы приносит долгожительство и понимание истины. Энергия, вибрирующая в лотосе сердца, называется праной. Она дает возможность глазам видеть, коже чувствовать, рту говорить, пищи перевариваться и вообще выполняет все телесные функции. Она имеет две различные функции, сверху и снизу, и я привержен им, свободным от усталости, сияющим в сердце, как солнце и луна, подобным колесам разума, которые сторожат город тела, любимым лошадям короля, называемого чувством собственной важности. Созерцая их, я живу как в глубоком сне, вечно в однородном сознании. Наблюдающий прану не рождается снова в этом мире и освобождается от всех привязанностей. Пхусунда продолжил. Приверженность пране очищает сердце и разум от нечистоты, освобождает от заблуждений, позволяет достичь внутреннего пробуждения и оставаться самим собой во время дел, которые должны быть сделаны. Чтобы достичь безупречности, не надо защищать или защищаться от внешней тьмы, но надо стараться уничтожить внутреннюю темноту непонимания в сердце. Когда пропадает внешняя тьма, можно видеть мир, но когда рассеивается тьма непонимания в сердце, возникает понимание истины. примечание о Наами. Детальное и довольно сложное описание практики со множеством специальных терминов опущено. Пхусунда продолжил. «Я созерцаю это бесконечное осознание, которое присутствует в пране, но которое не есть ни прана и ничто другое. Я созерцаю это осознание, которое есть дыхание дыхания, жизнь жизни, которое единственно ответственно за сохранение этого тела, разум разума, интеллект интеллекта, реальность чувства эго. Я приветствую это сознание, в котором находится все и откуда все появляется, которое есть все и которое все во всем и бесконечно. Очищающее все и видение чего высшая добродетель. Я приветствую это осознание, которое позволяет функционировать органам чувств, которое есть сущность внешнего и внутреннего, единственная цель всех практик и причина всех причин. Я ищу прибежище у этого высшего существа». Пхусунда продолжил. «Регулярной и систематической практикой пранаямы я достиг состояния чистоты, и меня не волнует, даже если гора Меру или Северный полюс сотрясаются. Это состояние самадхи или полной невозмутимости не теряется, иду я или стою, сплю, вижу сны или не сплю. Мой взгляд направлен в себя, я знаю свою истинную природу, и я всегда нахожусь в ней при любых внешних условиях, какие бы катаклизмы ни сотрясали мир. Именно так я жил со времени предыдущего космического разрушения. Я не раздумываю над прошлым или будущим, мое внимание постоянно в настоящем. Я делаю то, что должно быть сделано теперь, без раздумий о результатах, без размышлений о сущем или несущем, желательном или нежелательном. Я остаюсь самим собой, и потому я здоров, счастлив и не болею. Мое состояние – продукт сосредоточения на моменте объединения двух функций праны. Я не имею таких представлений, как я достиг этого и теперь должен достичь еще и того. Я не хвалю и не порицаю ни себя, ни других, и ничего в любое время. Мой разум не ликует по достижении чего-то, считающегося хорошим, и не впадает в депрессию, если получает что-то, считающееся плохим. Отсюда мое состояние счастья и здоровья. Я отвергаю даже желание жить, поэтому мой разум не желает ничего, а находится в состоянии умиротворения и гармонии. Я вижу единую подлежащую сущность во всем, в куске дерева, прекрасной женщине, горе, травинке, льду и огне и пространстве. И меня не беспокоит думы, что я должен делать сейчас, или что будет завтра утром. Меня не волнуют раздумья о старости и смерти, стремлении к счастью, я ничего не считаю своим или не своим. Я знаю, что все вокруг всегда и везде единое космическое сознание. Вот такие мои секреты, почему я счастлив и здоров. Я не думаю, что я есть мое тело, даже когда работаю, так как я знаю, что видимость этого мира – иллюзия, и я живу как в глубоком сне». Меня не беспокоит ни богатство, ни несчастье, когда они выпадают на мою долю, так как я рассматриваю их как равных, как я смотрю на обе свои руки, только как на руки. Что бы я ни делал, оно не загрязнено желанием или грязью чувства эго, поэтому я не теряю голову, ни когда я могуществен, ни когда прошу милостыню из-за бедности. Надежды и ожидания не затрагивают меня, и даже когда вещь старая или изношена, я смотрю на нее свежим взглядом, как будто она новая. Я радуюсь теми, кто счастлив, и делю горе горюющих, ибо я всем друг, не принадлежа никому, и никто не принадлежит мне. Я знаю, что я – это мир, все действия в нем и вся его разумность. Это и есть секрет моего долгожительства. Вашишта сказал. Тут я сказал Пхусунде. Рассказ о твоей жизни прекрасен и удивителен. Благословенны увидевшие тебя. Ты как второй создатель. Редки люди, как ты. Я чувствую огромное блаженство от встречи с тобой. Да продолжит сыпаться благословение на твою голову. Теперь разреши мне покинуть тебя. О Рама, услышав это, Пхусунда снова поклонился мне. и, несмотря на мои возражения, проводил меня на некоторое расстояние, держа крепко мою руку и выражая дружеское расположение. Потом мы расстались, и расставание друзей воистину трудно. Все это было в предыдущую эпоху. Такова сказка о Пхусунде, о Рама. Ты тоже практикуй пранаяму, как Пхусунда, и стремись жить подобно ему».